билет. На перроне вокзала города Вены вместе с другими ожидающими поезда стояло трое детей известного в городе врача Павла Франка. Это были Леопольд, Максимилиан и Генриетта. Дома их звали просто Поль, Макс и Иетта. Отец их имел хорошую практику в Вене. Их мать была родом из этого города, потому очень радовалась, когда ее муж после смерти тестя согласился из маленького южногерманского городка, где они до этого жили, переехать в Вену. Детям тоже гораздо больше нравилось жить в этом огромном городе. Сегодня все трое были в возбужденном состоянии. Они ожидали свою 12-летнюю двоюродную сестру Виннифред Франк, которая должна была прибыть сюда из Берлина вместе со своей воспитательницей. Эта девочка была дочерью старшего брата доктора Франка, известного археолога, объездившего многие страны. Будучи в Шотландии, он познакомился с одной светской дамой, которая вскоре стала его женой. Там же, в Шотландии, у них родилась дочурка, которую они назвали Виннифред. Жизнь семьи постоянно проходила в путешествиях, и девочка всюду сопровождала своих родителей. У матери, избалованной жизнью в высшем свете, не было времени, чтобы заниматься с дочерью, и девочка находилась на попечении воспитательницы. Профессор Отто Франк, отец девочки, давно понял, что такая беспокойная жизнь и постоянно меняющаяся обстановка не полезна ребенку и лишает его настоящего детского счастья. «Пусть она познакомится с настоящей, здоровой жизнью в семье», – думал он и решил на несколько лет отдать ее в семью своего брата Павла. Ему тяжело было расставаться с дочерью, но он чувствовал, что это необходимо. Ее-то и ожидали дети врача Франка, стоя на перроне. «Лопнуть можно!» – сказал Макс, прыгая с одной ноги на другую. Прибытие заграничной родственницы было для них целым событием. «Конечно, жаль, что едет девочка. С мальчиком было бы куда проще!» – думали оба брата. «Хоть бы скорее прибыл поезд. Почти час стоим здесь». «Может быть, вокзальные часы не верны?» – беспокоились дети. И Эти не выдержала. «Простите», – обратилась она к проходящему мимо начальнику станции. «Ваши часы там, наверху, идут правильно?»
«Да, маленькая барышня, с точностью до одной минуты», – улыбаясь, ответил начальник станции. «Железнодорожные часы очень точные. Иначе бы стрелки сотню раз на день передвигали бы, если бы равнялись по тому, какие здесь люди».
«Как это так?» – спросил Макс.
«Ну, – ответил добрый начальник, – представим себе мать, которая провожает своего сына на чужбину. Приближается время прощания. Как она хотела бы остановить стрелку часов, чтобы еще минутку побыть с сыном? А если кто ожидает дорогого человека, ему кажется, что часы идут очень медленно». Тут он прервал свою речь и крикнул: «Внимание! На первый путь подходит скорый поезд из Берлина!»
Дети, которые от нетерпения наступали друг на друга, теперь, когда поезд остановился, не знали, куда деться от смущения. Младшие стали за спиной старшего брата, у которого от шеи к лицу пополз подозрительный румянец.
«Не держите себя так глупо!» — повернулся он к брату и сестре, в душе ругая себя, что согласился без родителей встречать свою кузину. «Теперь вот стой здесь и думай, как поступить с ней!»
Среди многих пассажиров, сходящих с поезда, было совсем нелегко опознать родственницу, ведь они никогда не виделись.
«Смотри, не она ли это?» —
толкнул Макс в бок свою сестренку. Красивая, богато одетая девочка стояла рядом с изящной молодой женщиной.
Никто из детей не тронулся с места. Как вкопанные стояли они и смотрели на живую куклу. Ее большие темные глаза на тонком, нежном личике вопросительно рассматривали встречающих. Маленькая шляпка песочного цвета мило сидела на золотисто-белокурых волосах, а две толстые косы висели впереди через плечо. Шелковое платье того же цвета, что и шапочка, красиво облегало ее фигуру.
«Даже светло-желтые туфли и чулки!» — прошептала Иети и посмотрела на свою обувь.
Наконец Поль набрался смелости, шагнул вперед, снял свою фуражку и поклонился. Приветственная речь, которую он с таким трудом выучил, совершенно вылетела из его головы.
«Простите, — начал он, — может быть, вы... Может, это ты? Мы ожидаем, господ...»
Тут он замялся, как первоклассник, и умолк. Дама, стоявшая рядом с девочкой, любезно помогла ему выйти из затруднительного положения. «Вы, наверное, дети доктора Франка?» — спросила она. Иети и Макс кивнули утвердительно, а Поль проклинал себя за беспомощность. «Это ваша кузина». «Виннифред Франк», — продолжала воспитательница, — «я рада, что могу вам ее передать, потому что мне надо ехать дальше этим же поездом».
«Вот и настало время нам расстаться», —
повернулась она к девочке и наклонилась, чтобы обнять ее. Крепко обхватив шею своей воспитательницы, девочка заплакала.
«Бетти, Бетти, не уходи! Или возьми меня с собой, не оставляй меня здесь одну. Что я буду делать здесь среди чужих детей?»
Ошеломленные дети смотрели на эту картину. Они ожидали чего угодно, но только не этого.
«Вот так история», — подумал Поль. «Да она, кажется, настоящая плакса».
Не зная, как выйти из затруднительного положения, Макс вдруг начал насвистывать. Только одна Иети сочувственно отнеслась к горькому прощанию. Здесь и стал понятен смысл сказанного начальником станции.
«Вот, наверное, когда люди бы охотно остановили бы стрелку часов».
Виннифред все еще рыдала на шее воспитательницы. Та что-то нежно шептала ей, затем сердечно поцеловала и прыгнула на подножку вагона. Поезд тронулся. Громкий, душераздирающий крик огласил перрон. С поднятыми вверх руками девочка бежала за поездом и кричала: «Бетти! Бетти!» Тут уж Поль не выдержал и, считая своим долгом вмешаться, догнал девочку. Он схватил ее за руку и крикнул:
«Не будь глупой, ты же попадешь под колеса!»
Виннифред быстро повернулась к нему и, сверкнув темными глазами, попыталась вырваться из рук брата.
«Пусти меня, это не твое дело, пусти, говорю тебе!»
Поль выпустил ее руку и, глядя на нее, улыбнулся. «Это же блестящее начало!» Совершенно успокоившись, он сказал:
«Если хочешь, беги под колеса!» «Сам беги!» — крикнула она в ответ.
Крупные слезы дрожали на ее ресницах. Посмотрев вслед уходящему поезду, она еще раз всхлипнула, глубоко вздохнула и, не обращая никакого внимания на детей, открыла свою сумку, вынула оттуда зеркальце и начала, как настоящая дама, поправлять свои волосы и сбившуюся шляпку. Вытирая слезы платочком, обшитым кружевами, она сунула зеркальце обратно в сумочку, повернулась к детям и, как ни в чем не бывало, скомандовала:
«Пошли!»
Все трое были настолько ошеломлены подобным поведением, что без единого звука подчинились команде. Поль взял из рук кузины маленький чемоданчик и пошел следом. Дойдя до половины широкой станционной лестницы, Виннифред вдруг остановилась. Почти вызывающе посмотрела на детей и сказала:
«Постойте,
Я ведь даже не знаю, кто вы такие. А вдруг вы вовсе не мои родственники и хотите меня похитить? Скажите сначала, как вас зовут?»
Громкий хохот всех троих покрыл ее последние слова. Когда смех улегся, Эти услужливо представила всех. «Это Поль, ему 13 лет, а это Макс, ему 11 лет с половиной, а я и Эти, мне скоро будет 8. Кроме того, мы еще зовемся Франк».
Винифред покачала головой и, делая ударение на последнем слове, сказала:
«Поль, Макс и Эти. Как можно так глупо называться?»
«Глупо?» — возмутился Макс. «А Винифред не глупо? Это имя уже давно устарело».
«Глупости!» — отрезала Винифред. «Мама назвала меня по имени своей подруги, и оно вовсе не устарело».
И Эти, которая старалась всегда все умиротворить, любезно объяснила: «Поль, собственно, не Поль, а Леопольд. А Макс, значит, Максимилиан. А я Генриетта. Но это долго выговаривать. Так мы представились покороче. Сестры и братья нашей мамы назывались так, но они уже умерли».
«Ах, так? Ну тогда другое дело. Тогда вы действительно мои родственники», — благосклонно заметила Винифред.
«А может, и не уверена?» — с иронией спросил Поль.